Декабрьским вечером Риерден сидел в своем номере в отеле Уэйн Фолкленд. Он поймал себя на том, что, входя в отель или выходя из него, задерживается в фойе, околачиваясь без необходимости у почтовых ящиков и стоек с газетами, оглядываясь на потоки спешащих людей, надеясь увидеть среди них Франциско Д'Анкония. Теперь, сидя у себя в номере, он думал о том, что их разделяет всего несколько этажей. Он решил, что причины, по которой он не может отправиться к Франциско Д'Анкония, если он действительно этого хочет, не существует. И все же, сказав себе, что сегодня пойдет к нему, Риерден почувствовал в охватившем его облегчении опасный оттенок капитуляции. По пути к лифту Риерден говорил себе, может, его нет в номере, но это казалось нереальным. Он самонадеянно поднялся в лифте на нужный этаж, прошел по коридору, чувствуя, как горечь растворяется в веселье, и постучал в дверь.
«Войдите!»
— раздался рассеянный голос Франциско. Риерден отворил дверь и остановился на пороге. Франциско Д'Анкония в нарукавниках лежал на полу, опираясь на локти, погрузившись в изучение какой-то точки на чертеже. Изображение напоминало секцию плавильной печи. Франциско вскинул голову. В следующую секунду быстро схватил чертеж и отбросил в сторону, торопливо перевернув изображением вниз.
«Я помешал?»
— спросил Риерден. «Нисколько, входите».
«Чем занимаешься?»
«Так, развлекаюсь».
«Покажи мне».
«Нет». Франциско поднялся и отшвырнул чертеж ногой. Риерден уселся в кресло, словно у себя дома.
«Почему ты не пришел продолжить начатый разговор?»
«Вы великолепно продолжили начатое без моей помощи».
«Ты имеешь в виду мой судебный процесс? Откуда ты знаешь? Тебя там не было».
«Вы не предполагаете, что я слышал каждое слово по радио?»
«Слышал? Хорошо. Как тебе понравились твои собственные идеи, высказанные мной, твоим подставным лицом в эфире?»
«Идеи не мои. Разве не по этим правилам вы прожили всю свою жизнь?»
«Да, по этим. Знаешь, я пришел не для того, чтобы говорить о себе или даже о судебном процессе».
«О чем вы хотели поговорить?»
«О тебе».
Франциско замер на месте. Он мгновение смотрел на Риердена, потом тихо ответил. «Хорошо». Если бы чувства Риердена вылились в слова и сломали барьер его воли, он закричал бы: «Не бросай меня! Ты мне нужен, я борюсь против всех, меня прижали к краю пропасти, я обречен бороться сверх отпущенных мне сил, и единственное оружие, необходимое мне, — сознание того, что есть на свете человек, которому я доверяю, которого уважаю и которым восхищаюсь». Вместо этого он спокойно сказал:
«Поможешь ли ты мне, ответив на очень личный вопрос?»
«Попытаюсь».
«Ты человек величайшего ума. Я пришел к выводу, что ты отказался от развития своих способностей. Но поступок, совершенный в отчаянии, не обязательно служит ключом к характеру человека. Я всегда считал, что главный ключ в том, что человек считает наслаждением. И вот что мне кажется непостижимым. Как ты можешь находить удовольствие в жизни, посвятив себя погоне за женщинами и дурацкими развлечениями?»
Франциско смотрел на него с легкой улыбкой. «Существует способ разрешить любую дилемму подобного рода, мистер Риерден. Проверьте логические предпосылки. Вы сами сделали заключение о том, что я человек величайшего ума».
«Да».
«Вы точно знаете, что я провожу свою жизнь в погоне за женщинами?»
«Ты никогда этого не отрицал».
«Отрицать? Я потратил много сил, чтобы создать такое впечатление».
«Ты хочешь сказать, что оно ложное?»
«Я произвожу на вас впечатление человека с комплексом неполноценности?»
«Господи, конечно, нет».
«Только такие люди посвящают свою жизнь погоне за женщинами. Мужчина, презирающий себя, пытается повысить самооценку с помощью сексуальных приключений. Все, чего он хочет, — физическое наслаждение, но он замечает, что устает от своих женщин через неделю или после единственной ночи. Он стремится к чувству победы, но никогда его не обретет. Что за честь в завоевании тела, лишенного разума? Подходит ко мне это описание?»
«Нет».
«Тогда вы можете судить сами, не задавая мне лишних вопросов. Многих ли женщин я добился за свою жизнь?»
«Но зачем Тогда ты появлялся на первых страницах газет за последние, кажется, лет 12.
Я потратил кучу денег на самые отвратительные и вульгарные вечеринки, какие только можно себе представить, и старался не появляться с приличными женщинами. Что до остального? Некоторым моим друзьям известно об этом. Но вы первые, кому я признаюсь, нарушая собственные правила. Я никогда не спал с этими женщинами. Не прикасался ни к одной из них.
Зачем ты играл такую неблаговидную роль?
Это камуфляж.
Для чего?
Для достижения цели. Не просите меня отвечать. Я и так уже сказал больше, чем должен был. Остальное вы так или иначе скоро узнаете.
Тогда почему ты мне это сказал?
Потому что я никогда не хотел, чтобы кто-то, кроме вас, узнал обо мне правду. Потому что знал, что вы, как и я сам, презираете плейбоев. Плейбой. Я в жизни не любил никого, кроме одной женщины. Я и сейчас ее люблю. И всегда буду любить. Я не признавался в этом никому. Даже ей.
Ты ее потерял?
Франциско сидел, глядя в пространство, и Риарден понял, лучше этой раны больше не касаться.
Раз уж ты доверился мне, я в ответ хочу рассказать тебе о своей тайне. Уверен, что ты не выдашь меня, если я скажу, что собираюсь продолжить продажу своего металла клиентам по собственному выбору, как только увижу подходящую возможность. Как раз сейчас я готовлюсь к сделке, в 20 раз превосходящей ту, за которую меня судили.
Кому из ваших друзей в меднодобывающей промышленности вы хотите предоставить привилегию донести на вас на сей раз? Риарден улыбнулся.
На сей раз этого не случится. Я заключил сделку с человеком, которому доверяю.
Правда? И кто же это?
Ты.
Франциско резко выпрямился. Что? Риарден улыбался.
Все сделано через пару подставных лиц и под фальшивым именем. Но мне нужна твоя помощь, чтобы твои сотрудники не слишком совали нос в это дело. Мне нужна эта медь, нужна вовремя. Ты никогда не скрывал своего восхищения мной. Что ж, моя жизнь в твоих руках, бери ее, если хочешь. Медь Данкония Копер уже отгрузили и везут мне. Судно вышло из Сан-Хуана 5 декабря.
Что? Риарден отдернул уже протянутую было руку от телефона. Он впал в оцепенение, следя за напряженной, неподвижной фигурой, внутри которой шла ожесточенная борьба, больше напоминавшая агонию. Он не мог знать причин этой борьбы, понял только, что Франциско обладает силой, достаточной, дабы многое предотвратить, но не может ее применить.
«Франциско, что случилось?»
«Хэнк, я... Мистер Риарден, когда вы будете готовы проклинать меня, когда будете готовы разувериться в каждом моем слове, клянусь вам именем той женщины, которую люблю, что я ваш друг». Искаженное болью лицо Франциско в тот трагический момент всплыло в памяти Риардена через 3 дня, когда, стоя у радиоприемника в своей конторе, он подумал, что теперь должен держаться подальше от отеля Уэйн Фолкленд, иначе он убьет Франциско Данкония, как только его увидит. Этот образ постоянно возвращался к нему и тогда, когда он услышал сообщение о том, что 3 сухогруза Данкония Коппер, следовавшие рейсом Сан-Хуан-Нью-Йорк, были атакованы Рагнаром Данескьолдом и отправлены на дно океана. И потом, когда он понял, что с этими судами он потерял гораздо больше, чем медь.